что я здесь оказался, или зависело. Ведь мало кому из нас приходилось делать выбор, быть в той церкви или в этой церкви. Это просто стечение обстоятельств, что я оказался в этой церкви, в этих рядах. Хорошо это или плохо? Мы начинаем оценивать хорошо. Хорошо, что я... Но это не моя заслуга. Бог оказал какую-то милость мне, что я именно здесь обратился к Богу. Или не так, братья? Я думаю, что это так. А почему Бог вдруг оказал ко мне такую милость? Что я лучше других людей? Трудно нам иногда на это ответить. Может быть, кто-то из близких впереди прошел трудный путь страдания, молился: «Господи, помоги, чтобы мои дети, близкие могли служить Тебе так, как должно». Не знаем. А может быть, нас Бог готовит к чему-то большему, какому-то, знаете, указывая нам путь, увидел, что мы способны будем на что-то, вот, на какое-то доброе дело, где-то защитить истину. Ведь Господь ищет и сегодня тех людей, и у нас волей-неволей задается вопрос: а как? Как разобраться во всех этих сетях? Как разобраться в путях Господне? Где найти путь истины? Как нам не заблудиться? Ведь я могу быть... Заблудился, и меня эта машина государственная в одно мгновение затрет, и все. И на всю жизнь клеймо: то вечный раб, то еще хранить вечно, то еще что-нибудь. И я останусь где-то в стороне, и вроде бы служил Богу, и окажусь где-то в рядах противников Господних. Как нам попасть, как нам пойти таким путем, чтобы нам все-таки не ошибиться, чтобы вот начавший путь дошли до конца? Где нам взять такое основание? Я прочитаю место Священного Писания, записана книга «Псалтырь», Псалом 24, буду читать с 8 стиха. «Благ и праведен Господь, потому что наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Вот это место Священного Писания нам указывает, братья, что нам нужно делать, чтобы нам не заблудиться, чтобы нам остаться верным, чтобы нам понять, каким путем пойти, чтобы эти вот сети не попасть нам. Или не указывает? Ну, давайте мы посмотрим с вами, а что оно нам рекомендует, что он, какие нам направления дает, чего нам нужно держаться, чтобы точно дойти, чтобы, ну, не пройти мимо, чтобы не было у нас этих ошибок. Пожалуйста, подскажите некоторые моменты из того, что прочитали. А? Хранящим завет. Первое, да, наш истина, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Одна из мыслей. Еще, братья. Кротким, то есть Господь направляет кротких на путь свой. Еще есть? И боящийся. Три стороны, братья. Вот три принципа, если мы хотим сохранить верность до конца, если мы хотим быть в руках Господних и не делать этих ошибок, и не быть раздавленным этим миром, а дойти до вечности. Три направления. Ну, давайте мы посмотрим первое, с чего начинается. С чего самое первое, братья? Кроткие. Ну, ладно уж, ну, я скажу, может, я не соображаю там в завете каком-нибудь, да? Посмотрите, как, каким ступеням Господь ведет. Первое – это кроткие. Ну, для нас доступно, что такое кротко, братья? Давайте мы посмотрим, ну, а моя жизнь какая? В отношении друг к другу, в семье, на работе, на улице, в церкви. Я – это тот человек, о котором говорится, что кроткий ему, Господь говорит, он открывает пути свои кротким. Или, может быть, я совсем на него не похожа? Могут ли она в церкви сказать: это кроткий человек? А, братья? Ну, ладно, в семье могут сказать такую характеристику: это кроткий человек. Ладно, братья, допустим, здесь среди нас трудно разобраться. На работе, в мире, где мы работаем, учимся, на улице нашей, могут сказать: вот этот человек кроткий. Могут она сказать? Братья, мне кажется, что вот так смотрю я на поколение, которое сейчас у нас есть. Редко найти такого человека. К Как-то мы все, наоборот, дерзкие. Мы знаем, где кому как и ответить. Вот сегодня брат говорил, как мы ведем себя даже с ГАИ, как мы ведем себя с теми, кто с нами несправедливо поступает. Как часто нам больше нравится образ, как называют в мире там правильных. Знаете, о ком я говорю, да? Мы иногда даже и прическу под них подделаем, и одежду их оденем, и манера поведения такая у нас. И мы знаем, как пальцы поставить, чтобы людей напугать, и что сказать. Мы это все прекрасно знаем. Я говорю правду, брат, или неправду? Нам эта мания величия нам настолько нравится, и мы иногда это экспериментируем на своих меньших братьях и сестрах, в кругах, где мы обращаемся. Почему-то нам не нравится этот образ кроткого. Ну скажите, кому откроет Господь путь? Тем, кто так умеет вращаться в этом мире, кто знает, как себя поставить, какое положение занять в этом мире, кто о себе цену знает и величие, кто знает, кому где рубануть так, что потом больше не подходил и боялся слова сказать. Этим ли Бог открывает пути? Это ли совершенство? Это ли высота? Господь говорит, что высоко у людей, в мире этом, то мерзко для Бога. Братья, я однозначно понимаю, если мы хотим, чтобы Бог мне открыл путь свой, чтобы Бог мною пользовался, если этого качества у меня не будет, кротости, для тебя закрыто откровение Божие, пути Его. Ты никогда их не поймешь. Ты их не увидишь никогда. Их просто не будет на твоей жизни, на твоем пути. Они пересекаться даже не будут. Там Бога не бывает. Мы можем хорошо знать Библию, других учить. У нас могут быть таланты, способности, знания, но Бога там не будет. И рано или поздно мы спотыкнемся и пойдем другим путем, попадем в какую-то сеть, заблуждение, и будем думать, что все нормально. Я нередко задаю вопрос, а почему? Ведь я помню, с нами в нашей молодости были тоже братья, и способные, и говорили очень хорошо. Люди рты открывали, когда их слушали, а им было всего-навсего 20, 22 года. А они говорили так, как никто другой не говорил. Но почему их нет в наших рядах? Почему и среди них уже часть, которая вообще ушла в мир, занялась совсем не там, и глубокие падения, а кто-то находится в заблуждениях, а кто-то связан четко с миром, сегодня призывает, хочет служить Иисусу Христу армии и так далее, главнокомандующим хочет поставить. А ведь мы вместе с ними проповедовали, в одной церкви были, они сегодня журналы пишут, нужно поставить Иисуса Христа главнокомандующим в армии, и порядок будет. Они решают эти вопросы. Почему такое заблуждение, такой уход туда? Когда анализируешь, видишь, а там не было никогда этой кротости. Были всегда какие-то возвышенные стремления, что-то такое, но оно было всегда такое, знаете, вот все такое хрупкое, мирское, показательное. Их больше интересовало земное, нежели небесное, нежели пути Господни. Второе, на что я обращаю внимание, это завет, хранящий завет и откровение его. Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение. Милость, все пути, вот все, что Господь делает, оно все для тех людей, оно будет и милость для Него будет, и истина, понятно будет путь Господень, если ты будешь хранить откровение. Вы помните, в Даниила в 11 главе написаны такие слова. «Поступающих нечестиво против завета своего, он прельстит к себе лестью». Или привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Одно и то же время, два разных положения, в одной и той же обстановке. Одни нечестиво относятся к завету своему, который они с Богом заключили, а другие наоборот, хранят завет. И Господь говорит, и разная у них ситуация будет. Одни усилятся и будут действовать, а других сатана привлечет к себе лестью. Он найдет к ним пути. Найдет и не будет их ни гонениями стращать, ничего абсолютно. Он найдет к ним пути, обольстит их и сведет их с путей Господних. А на последнее время особенно сказано, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Братья, если мы хотим остаться верными на путях Господних, Если мы хотим все-таки быть в руках Божьих и вот не попасть в вот такие смешные истории, чтобы мы не стали притчами для других людей, а дошли до Царства Господня, нам нужно внимательно быть к своему обету, к своему завету. Господь хочет от нас, чтобы у нас был завет доброй совести. И мы поступали так по этому завету, и тогда мы точно дойдем. Господь говорит, я тогда и милость тебе окажу. А почему нужна милость на путях, где человек хранит завет Божий, доброй совести? А потому что он может спотыкаться, да? Может спотыкаться, может падать, согрешать. Но Господь всегда милость ему проявит. Он знает, где его поддержать, как поднять его. И последний момент, на который я хочу обратить внимание. Тайна Господня к боящимся Его. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему указан путь, который избрать. Мы сейчас не можем наперед спросить, как мне там вести, вот придут такие законы, или такие придут законы, такое будет обольщение, такой строй будет, или что, может будет, не знаем, что будет. Как мне тогда себя вести? Посоветуйте. Мы сегодня не можем даже спросить у наших братьев и старцев, скажите, как мне туда, каким путем пойти, что мне нужно делать и что не нужно делать. И потому Слово Божие говорит, когда вас позовут, вы тогда не заботьтесь о том, что сказать. Помните, да? Не заботьтесь. Почему? В тот момент вам будет дано, что сказать. Это кому будет дано, друзья? Это тем, кто боялся Господа. Ну, а в каком вопросе нам бояться Господа? Может, нам только и нужно бояться в том, чтобы нигде нам не свернуть с пути, чтобы нигде не пойти на сотрудничество с властями? Может, нам только в этом вопросе нужно бояться? Нет, братья, страх Господень, он научает везде нас, во всех вопросах. Если у меня он есть, страх Господень, я буду бояться греха, обмана. Буду бояться, братья. Буду. Я буду бояться кого-то оскорбить. Я буду бояться и в вопросе целомудрия. И во всех вопросах я буду бояться Бога. И потом буду удаляться от всякого зла, от всякого греха. И тогда Господь говорит, кто есть человек, боящийся Господа? И ему укажет он путь, который избрать. Братья, если мы вот так вот хотим, чтобы мы так вот росли, и путь нам Бог указывал, чтобы нам не заблуждаться, нам от этого никак нельзя отойти. Нам нужно бояться Господа. Еще одно место Священного Писания. Посмотрите, 30-й Псалом, 20-й стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающими на тебя пред сынами человеческими». Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Твою в укрепленном городе. Вот так вот просто Господь говорит, и эти обетования, люди пользуются этим обетованием. Как много у Тебя благ, Ты их хранишь для боящихся Тебя. Господь говорит, сокроет Он Тебя от мятежей людских, от языков негодных. А вот этих вот падений, он тебя укроет. Почему? По одной причине. Боялся Бога и уповал на Него. Пусть вот так у нас в памяти останется, вот с этих дней, вот эти вот качества, вот эти три принципа нашего служения Господу. Первое – смирение. Второе – хранить завет доброй совести. И третье – бояться Господа. Братья, нам тогда не приходится переживать, какие страшные тучи надвигаются на нас. Какое тяжелое время впереди у нас будет. Смогу ли я устоять? Может, мне нужно сейчас сразу уйти в тень? Все равно я не смогу устоять. Зачем? Может, мне тогда и занять это заднее местечко, чтобы меня никто не избрал на служение, не поставил. Чтобы мне не быть впереди, а где-нибудь сзади, куда все. Я посмотрю, куда все пошли, и я за ними пойду. И тогда точно не ошибусь. Нет, братья, если мы будем идти вот так за человеком, не будем иметь откровения, мы точно придем не туда, куда нужно. Каждому из нас нужно это откровение. И если ты не пойдешь путем Господним, если тебе Бог его не откроет, а он не откроет при этих трех случаях, если ты не боишься Господа, если ты не смиряешь, если ты не честен к завету своему, который ты обещал Богу, можно гарантировать, что ты не дойдешь до вечности даже в самых лучших условиях. И гонений не будет, и трудностей не будет, и собрание будет, и все будет, а ты все равно заблудишься, не устоишь на этом пути, все равно упадешь. И испытаний особо для этого не надо. Я бы хотел, чтобы мы еще раз помолились Богу. Помолились сегодня Господу, каждый о себе. И последнее, на что я хотел бы сказать, братья, нам нужно захотеть идти путем Господним. Но если я не хочу идти путем Господним, если он мне не нравится, если я его не люблю, тогда я и бояться не буду Бога, и смиряться не буду, и хранить завет с Господом не буду. Желающие, кто хочет идти за мною, вот только тем Господь и обещает, открою, укажу. Если не хочет человек, ну что ему идти за Богом? Все равно рано или поздно он упадет. И вот я бы хотел, знаете, чтобы мы об этом молились, чтобы у нас эти желания появлялись. Чтобы когда мы слышим, когда мы видим о тех людях, которые вот идут путем Господним, что они так вот могли дойти и оставить такое нам прекрасное наследство, чтобы у нас появилось точно такое желание. Господи, помоги, помоги нам оставить это прекрасное наследство следующему поколению. Братья, у нас есть один обман. Обман такого есть. Скоро Господь придет, мне этого ничего не надо. Вот то, что у меня есть, я дойду. Мне этого хватит дойти до вечности. Путь у нас чистый, Бог нам его проложил. Впереди тут осталось совсем чуть-чуть. Я дойду, мне ничего не надо. Братья, я так тоже думал раньше, что хоть бы мне так лет до 25, до 30 дожить, и, наверное, Господь придет. В наше время, я помню, тогда говорил один человек так, я помню, его уже давно уже выехали. Братья, вот на мне пиджак. Я вам гарантирую, я его не доношу, и Господь придет. Вот такая была уверенность, когда в трудностях, в гонениях было. Но, увы, не только пиджака, и его уже нету, а жизнь идет. И я вновь и вновь вспоминаю место Священного Писания. И как жених замедлил. И вот тогда у многих, казалось, не хватило масла. И вот тогда появился крах. Никаких гонений не было, ничего не было. Замедлил жених, и все, этого достаточно было. Те, кто рассчитывал, мне хватит этой силы, благодати, тут чуть-чуть осталось, я как-нибудь дойду. И не дошел, и не хватило. Поэтому не знаю, сколько нам жить, братья. Нам нужно думать о том, чтобы не только мы, чтобы после нас остался этот добрый след, а это милость Божия к боящимся Его, хранящим завет Его, и к смиряющимся перед Богом. Помолимся Ему. Аминь.
Псалом 100, Псалом Давида, 2 и 3 стихи. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Братья, вот мы в эти дни очень много размышляли о пути. Иногда нас упрекают в том, а что вы так много говорите о пути? Пути братства, истории, зачем это все нужно знать? Братья, если не знать пути, или если бы у нас не было пути, если мы были бы похожи на людей, блуждающих без путей, то это было бы очень жалкое, печальное зрелище. Очень жалкое зрелище. Вот Давид... Человек, который приходил в восторг о путях Божьих, которых он открыл Моисею, он продолжал размышлять о путях. И он говорит, буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности. Братья, чтобы ходить в непорочности, надо размышлять о пути непорочном. Ты не сможешь ходить в непорочности, если не будешь размышлять о путях. Братья, где... Основной экзамен нужно сдать на непорочность. Буду ходить в непорочности сердце моего посреди дома. Я так думаю, что, конечно, нам нужно учиться не бесчинствовать в церкви, уважать старцев, почитать наставников. Но в церкви это небольшое время мы проводим вместе. Но, конечно, нам нужно стараться и в мире жить так, чтобы не осквернить себя. Но я так полагаю, что основной экзамен на непорочность человек должен дать в своем доме, в своей семье. Там, где мы как в аквариуме прозрачные, перед ближними, домашними. Кто о домашних не печется, тот хуже неверного, написано в Писании. Ложа да будет непорочна. Ложа да будет. Это семейная жизнь, принципы непорочности в супружеской жизни. Братья, не положу пред очами вещи непотребные, где? В доме своем. Вот мы говорим много, а нужны или не нужны игрушки на мобильном телефоне? Братья, это потребная вещь или непотребная вещь? А нужна или не нужна электронная почта? А нужны или не нужны компьютерные игры? А нужен или не нужен телевизор и тому подобное? Не положу пред очами своими вещи непотребные. Авраам сидел у входа в шатра. А глава семьи, муж, он отвечает за все то, что вносится в шатер. Это очень почетное, но и очень ответственное место. Глава семьи должен перед Богом будет ответить, если какая-либо мерзость заносится в шатер, мерзость проносится в дом. И Давид, осознавая свою ответственность перед Богом, говорит, посреди дома буду хранить непорочность и не положу пред очами вещи непотребной. Один брат рассказывает, как неожиданно пришел в дом верующих, членов церкви. В доме удивительная тишина. Все собраны в зале. И вдруг под кроватью поднята шторка, а там под кроватью телевизор. И смотрят программу. Под кроватью шторка. Братья, а Бог знает все, что под нашими кроватями? Бог знает? Бог все знает. Тут посреди дома своего. Один брат уже в старости собрал своих детей и говорит, дети, вы помните, что ваше детство было затянувшееся, как на развалинах? Мы долгое время строили дом, и никак не могли построить. Знаете, почему так долго ваш отец, то есть я, строил этот дом? Потому что в этом доме нет ни одного кирпича, ни одной доски, которую бы я украл бы из колхоза. Все построено своими мозолями. Я был непорочен перед Богом. Братья, а как мужи могут воздевать руки без гнева и сомнения в расчете на то, что Бог услышит, если каждый кирпич будет проповедовать против тебя? Если в доме прибытки, это прибытки лживые, это весы, и мера, помните, и неверные гири, и неверные весы, мерзость перед Богом. Если все будет вопиять против тебя, как Бог услышит молитву из твоих рук, когда ты будешь воздевать к Богу руки свои? Посреди дома своего буду ходить в непорочности. Помню один такой пример. Мне в детстве пришлось быть в одном молдавском селе, где выращивали огурцы, и этим занимались, от этого жили. И вот вечером я обратил внимание, снимут урожай огурцов, и в бочке с водой отмачивают. Утром, часов в 5 утра, из бочек опять в мешки и везут на рынок продавать. Я говорю, зачем нужна такая двойная операция? Из грядок в бочки, из бочек в мешки и на рынок. О, говорит, они за ночь вес прибавляют, водичку впитывают. На 100 килограмм огурцов еще 10 литров воды впитают в себя. И, братья, а Бог не высчитывает это? Эту халтуру Бог не высчитает из твоего кошелька? Бог это не знает. Весь мир живет по этим принципам гнилых этих прибытков. А человек Божий, ходящий в непорочности, как он должен делать, братья? Мы все должны трудиться своими руками. От всякого труда есть польза, от пустословия только ущерб. Но когда ты делаешь, продаешь свои услуги, те или иные, ты не должен делать халтуру. Все, что ты делаешь, делай как для Господа. Тогда Господь благоволит их прибыткам. Тогда эти прибытки, они будут не для дрявого кошелька. Тогда это не будет путями непорочности. Бог на это обращает внимание. И какие у нас весы, какие у нас гири. Братья, вот Давид говорит, посреди дома своего. Вы вспомните, что Бог сказал о Иове. Что больше всего Богу в нас нравится? Что обращает Божье благоволение к нам? Чем мы его можем обрести, Божье благоволение? Он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, который, первое что, непорочен. Значит, больше всего, что Богу нравится в нас, в каждом, это непорочность. А потом посмотрите, сатане Бог попустил лютые беды на него послать, а потом встреча вторая с сатаной, и сатана встречается с Богом, и Бог ему опять говорит, обратил ли ты внимание, что он доселе тверд в своей непорочности? Оказывается, самой главной мишенью сатаны было, это человека непорочного сделать порочным. Вот для чего он послал все эти лютые беды. Чтобы опорочить непорочного, не получилось. Доселе тверд. Бывает, братья, о каждом из нас, вот в день крещения мы можем быть непорочны, а потом идет жизнь наша, стезя путем испытания. А потом какая-то авария сделана неудачно. Может ли Бог нам о нас сказать, что вот он был не только доселе тверд, но и потом, и после этого эпизода тверд в своей непорочности. Он был против, после вот этих зигзагов жизненных, все продолжает быть твердым в своей непорочности. Или только доселе. Вы помните, сатана вложил в сердце жены Иова такую мысль, говорит, ты все еще тверд в непорочности твоей? Да похули Бога и умри. Братья, этот экзамен посреди дома своего он выдержал. Это был экзамен от домашних, когда домашние склоняли непорочного стать порочным. Из уст жены Это была самая острая стрела в колчане дьявола. Вот так вот выстрелил вот прямо в сердце, чтобы уязвить как можно больнее, уязвить дух его. И смотрите, какая высота у Иова. Он положил перстень на уста и сказал такие хорошие слова. Неужели добрым мы будем принимать от Бога, зло не будем принимать? Ты говоришь, как одна из безумных. Адам не смог положить перст на уста своей жены. И за это Бог говорит, за то, что ты послушался голоса жены твоей. Вот за это проклята земля. Братья, есть вопросы, в которых мы должны слушаться своих жен. Вот я, например, жене своей считаю, что за ней последнее слово в вопросе интерьера, в вопросе убранства квартиры, где какую мебель поставить, там, как диван, чего. Там, в вопросах, когда идет приготовление пищи, я и оставляю за ней последнее слово. Где соли больше добавить, где меньше, как приготовить, как гостей встретить. Это за ней последнее слово. А вот есть вопросы, в которых за мужем последнее слово. Это вопросы непорочности. Это вопросы духовных этих вот отношений с Богом. Это Бог говорит, что Адам, он должен быть на своем месте. Он не должен позволять жене входить в переговор с внешним врагом, с внешним миром, с лукавым. Бог завещал Адаму хранить и возделывать сад. Братья, есть то, что Бог с нас просит, если мы послушаем голоса жены своей. Не уступил в вопросах непорочности Иов жене. В вопросах деторождения муж не имеет права жене уступать. Не за ней последнее слово. В вопросах деторождения последнее слово за мужем. Его слово последнее в этих вопросах. И в свои руки жена не имеет права брать этот вопрос. Этой духовной инициативы нельзя уступать. Тогда непорочность станет порочным. Тогда Бог скажет, проклята земля за тебя, за то, что ты послушался голоса жены твоей. И эти экзамены приходится сдавать посреди дома своего. Братья, как много и других экзаменов. Вот о Давиде написаны такие слова. Вторая книга Царств, 22 глава, 24 стих. «Я был непорочен пред ним». Братья, эти слова меня повергли в свое время в уныние большое. Знаете почему? Я никак не мог совместить случай Давида с Версавией, и в конце своей жизни он говорит, я был непорочен. Да если бы в нашей церкви рукополагали брата с такой биографией, да он бы даже и в кандидаты не был бы допущен. Как он мог? Я нисколько не сомневаюсь в верности этих слов. Но я говорю, Господи, как понять это? Как это понять? Я размышлял, и я сегодня, братья, хочу сказать, слава Богу, что эти слова написаны в Библии. Действительно, Давид был непорочен. А как это совместить? Братья, слово непорочность, я понимаю, не безгрешность. Вот какое мое истолкование слова непорочность, как оно мне открыто? Может, оно не совсем универсальное, кто-то из вас, может, подскажет что-то еще более универсальное, но мне так понятно, вот, размышляя над этой темой. Порок – это устойчивый навык ко греху, не поддающийся обличению и исправлению. Порок – это устойчивый навык ко греху. Вот Саул был порочный, а Давид непорочный. Хотя тяжесть греха Давида и Саула, внешняя сторона греха, она вроде бы как бы не в пользу Давида. Вот посмотрите, Саул говорит, я пощадил Агага. Давид убил безжалостно Агага. У него даже ничего не шевельнулось в сердце, когда ему сказали, что Урия мертв, да? Что Урию убили. Что он сказал? Да, меч то направо, то налево, никакой жалости не шевельнулось в сердце, безжалостно убил Урию. У Саула хоть какая-то жалость была, человеческие чувства, вроде бы, это внешняя сторона вопроса. А вот посмотрите, когда пришел от Бога обличитель к Саулу и к Давиду, как отреагировал Давид и Саул? Приходит Самуил к Саулу и говорит, неужели жертвоприношение так же приятное Богу, как послушание? Не, послушание лучше жертвы. Что за бление овец я слышу? Вот обличил, слово обличение он услышал. Он подался исправлению. Он сказал так, я согрешил, но ты почти меня перед народом. Ухватился за одежду священника и порвал ее. Давид порвал свою одежду, когда к нему пришел человек Божий, Нафан. Он о себе порвал одежду, упал и столкается, 50-й псалом написал. Вот 50-й псалом, молитва кающегося грешника, это молитва Давида, когда пришел к нему Нафан и обличил его в грехах. Братья, какая разная реакция. Тот жаждет популярности, ему главное общественное мнение, чтобы народ о нем хорошо думал, а этот человек не думает о горизонтали, как в горизонтальном таком направлении общественное мнение. Он думает, как бы выстроить свои отношения по вертикали. Только Духа Твоего Святого не отними от меня. Это для него главное. Это прежде всего, это первостепенно, все остальное вторичное. В общении с народом. Братья, вот человек непорочный, это тот человек, который поддается исправлению, поддается обличению, обличает Дух Святой, обличает Библия, обличает служители, церковь поддается. Если человек не поддается исправлению, это человек порочный. Бывает, обличают человека целый штат служителей. Мужи именитые собираются, а он все равно упорно стоит на своих позициях и нисколько не сдвинется. Это как бы внешне человек благоговейно не выглядел, самовольным таким смиренно-мудрым, имея вид благочестия, это порочный человек, потому что не поддается ни обличением, ни исправлением. И как красиво выглядит Давид. То есть в конце своей жизни у него не было ни одного проступка, в котором бы он не раскаялся, если Дух Святой бы его обличил. Как красиво! Как хорошо, братья, мы много согрешаем. Все мы много согрешаем, но как красиво, когда вовремя можем остановиться и сказать: «Господи, прости». Вот на этих общениях кого-то Дух Святой обличает в чем-то, когда человек стремится к тому, чтобы развязать себя, освободить себя от чего-то. И вот эти слова: «Я буду размышлять о пути непорочном». Знаете, какое откровение Бог послал ему? Что это за путь? Бог непорочен путь его. Вот откровение, которое Давид получил. 22 глава, 31 стих, 2 книга Царств. Братья, я когда... У нас была такая возможность побеседовать с братьями. У нас в церкви проходят такие же общения, только в миниатюре. Раз в месяц беседы с братьями на тему о проповеди. И я когда размышлял, какие главные качества проповедников, что составляющее для проповедников, самое главное, суть, чем он должен обладать, какие самые главные качества. И я остановился на том, что непорочность – это самое главное качество. Кто епископство желает, тот доброго дела и желает, но епископ должен быть непорочен. А почему только епископ? А проповедник должен быть порочен? А левит, а певец хора? Хочешь иметь успех в проповеди Евангелия, так чтобы Дух Святой действовал в сердцах слушающих, чтобы был успех, покаяние, отдача, плод? Будь непорочен, будь непорочен. И Дух Святой будет с тобой сотрудничать. Он будет твои слова доносить до сознания. Ты будешь говорить, а он будет обличать. Вот в таком содружестве, в таком соединении с Богом. Бог не сотрудничает с людьми порочными. Бывает, и язык подвешен, и знания богословские есть. Был простой Иван, а теперь он Иван Иванович, бакалавр богословских наук, и в 3 строчки его имени напишешь, не поместится. А был простой деревенский Иван, а теперь он же там, магистр богословских наук. А какой был порочный, такой и остался, хотя сдипломированный. А Бог не действует. И таких религиозных болтунов великое множество. Братья, вот мне очень сильно нравятся слова, которые сказаны о Иоанне. Чудо не совершил, но все, что он сказал о нем, было истина. Братья, чудо не совершил, а истину сказал. Сегодня много чудотворцев, творящих чудеса, исцеляющих, изгоняющих бесы, на стадионах собирающих по 30, по 50 тысяч народа, говорящих слово, от которых тысячи каются, но эти чудотворцы не могут слово за истину замолвить, когда надо обличить гомосексуалиста в церкви, когда нужно обличить грех, когда нужно обличить экуменическое содружество, когда надо вступиться на сторону Божью, не могут слово замолвить за истину. И чудо ни одного не совершил Иоанн. Но самое великое чудо – это жить по истине, говорить истину и умереть за истину. И за эту истину голову на блюде принесли. Братья, для чего нужна больше благодать? Бесов изгонять или истину говорить? Где больше проявляется сила Духа Святого? Когда чудеса человек творит или когда истину говорит? И за эту истину готов пойти на смерть, на страдания, вузы, как наши братья Батурин больше 20 лет в вузах отсидел. И другие братья, мы знаем путь страданий. Николай Георгиевич Батурин говорил такие слова себе: «Братья, я не считаю себя одаренным проповедником. Братья, я не считаю себя способным вот так вот увлекать за собой в своей проповедью, вести библейские курсы. Я вижу в себе одну способность – страдать за Христа и быть Ему верным». Я вот так вот, он как жертва был приготовленная, которую Господь послал в узы, и чудо не совершил, а истину сказал. Я вчера перечитывал запись беседы Батурина Николая Георгиевича в делегации, посланной от Совета Церквей к Микояну. Микоян был первое лицо в государстве. Он принял их в Кремлевском дворце. На смену Микояна пришел Леонид Ильич Брежнев. И как красиво наш брат Николай Георгиевич выстраивал правовую защиту. Как почтителен он был к Анастасу Ивановичу Микояну. Как, в какую красивую форму он облекал всю эту правовую защиту. И он его не перебивал. Когда вставал из этой же делегации Бондаренко Иосиф Данилович, молодой человек, как резко, как непочтительно сразу Анастас Иванович его обрывал, говорит, садитесь. А вот этого мужа Божьего, страдальца, благородного человека, он выслушивал длинные его речи, потому что Бог посылал такую силу, благоразумие, приличие. Бог учил этой мудрости, где? В вузах, на коленях, вот там, в страданиях, на тюремных нарах, за тюремной похлебкой Бог давал нашим братьям окончить высшие богословские учебные заведения, облекая их и силой свыше, и мудростью. Братья, вот и еще на эту тему о непорочности, помните, что о Ное сказано? Он был праведен и непорочен в роде своем. Вот чем он обрел благоволение в очах Бога, праведностью и непорочностью. Об Аврааме, помните, что сказано? «Ходи предо мною и будь непорочен». Вот если порочен, все. Жертва, которая приносится, должна быть без порока, беспорочна. В каких бы грехах и пороках человек не запутался, есть путь к освобождению через покаяние и освобождение. Один молодой человек говорит, что мне делать? Я тоже хочу быть сосудом в Божьем употреблении, но у меня есть один порок. Я заплатил, взял взятку в военкомате $800, чтобы меня не взяли в армию, а сейчас меня сильно осуждает совесть. Это же порок. Как это? Как мне сейчас быть? Я ему посоветовал, ты знаешь, есть один единственный выход из того, в чем тебя обличает совесть. Пойди покажись священнику. Пойди на исповедание к служителю. Той церкви, где ты являешься членом. А служитель, священник посмотрит язву и решит, что сделать. Или 7 дней вне стана, или очистит, или достаточно будет этого исповедания, или нужно будет пойти к внешним, что-либо исправить. Но путь один, иди покажись к священнику. А служителям Божьим Бог дал право, развяжите его, пусть идет. Служители должны развязывать из любых сетей, в которых человек запутался, чтобы человек в непорочности сердца своего мог продолжать дальше служение. Братья, я так понимаю, что Бог только потому наше братство благословил, только потому явилось так много чудес на этом пути и послал нам путь независимости от внешних, и издательства, и молодежь, и детей, и дома молитвы, и вот такую смелость в проповеди Евангелия до края земли, потому что братство обрело этот путь непорочности. Первые документы Совета Церквей – это материалы об очищении, об освящении каждой души, каждой общины, каждой группы. И вот на этом пути обрели Божье благоволение, Бог благословил. Братья, как Бог нас благословил? Я хотел бы вам только некоторые моменты из статистики зачитать. Статистика: в период 61 по 86 годы было арестовано и осуждено 1046 человек. Братья, вы только быстрее пишите. Я не буду, время-то быстро идет, да? Сегодня последний день. С 61 по 86 годы было арестовано и осуждено 1046 человек. Общее число лет осужденных от всех вместе, то есть человека лет, проведенных в тюрьмах, вот этим количеством братьев, 400 310 лет. Это немало, братья и сестры, дорогие братья. Срок отведенных Богом на страдания за четверть века. Вот за четверть века 4310 лет в тюрьмах провести. За четверть века. Это немалое. Цена, которая была заплачена за этот путь независимости. Из них 116 человек имеют 2 судимости. 26 человек имеют 3 судимости. 16 человек 4 судимости. И 2 человека 6 судимости. Батурин и Румачев Петр Васильевич. За эти годы умерло в заключении 17 человек. Братьев. Это была цена вот этого пути непорочности, чтобы обрести его. Господь дал милость. За 26 лет гонений было осуждено 147 сестер. 8 из них были в вузах 2 раза. В разное время были арестованы и осуждены члены одной семьи. То есть одновременно были в узах и муж, и жена, и дочь. Одна семья. Муж и жена – четыре семьи. Отец, сын и дочь – две семьи. Отец и дочь – пять семей. Мать и сын – две семьи. Отец и сын – 25 семей. Родные братья – 36 семей. Брат и сестра – 9 семей. Родные сестры – 5 семей. Вот это были семейные страдания, когда одновременно дети посещали то отца в тюрьме, то мать в тюрьме, а сами вели домашнее хозяйство. Или однажды, или одновременно мать писала письма и мужу, и сыну, и дочери в тюрьмы, ходила с передачкой то к одному, к другому, то к третьему. Братья, это был путь непорочности. Это путь, который, за который надо было платить эту цену. И Господь дал возможность обрести. И мы сегодня по-другому себе не представляем. Ни одного служителя в нашем братстве нет, кто был бы поставлен по заказу внешних, по признакам лояльности к законодательству о религиозных культах. Все служители, поставленные в церквах, это исключительно по признаку угодно Духу Святому и нам, по признаку непорочности. Разве это не то, за что должна благословить наша душа Господа? И еще, на сегодняшний день, братья, на 2003 год, в нашем международном союзе церквей находится церквей и групп 3192. А ведь же о нас можно было сказать словами псалмопевца 104-го псалма: «Когда их было еще мало числом и очень мало, и они были пришельцами, Бог охранял их». Ведь же было очень мало, а теперь Господь дал милость 3192 церкви и группы иметь. Из молитвенных домов в нашем братстве 1063. Членов церкви 63804 человека. Из них братьев 12213 человек. Крещены за прошлый год 3215 человек в общинах братств. Перешли из зарегистрированных общин 1216 человек. Обрели этот путь, встали вместе и пошли. В нашем братстве имеется семей с детьми до 16 лет, семей, то есть 8652 семьи. Из них многодетных семей 3090. В нашем братстве детей до 16 лет 36515 человек. Вот такое войско малолетних. Пойдем с малолетними нашими, братья, это вот с этими 36 тысячами пойдем. Не оставим фараону, Египту, никого не оставим. И как важно, когда и Павел Тимофеевич Рытиков в то время, в трудное, во время гонения уже пекся о детях, христианские лагеря были организованы, а сегодня стало явлением повсеместным. Примерно по 12 тысяч детей проходят через христианские лагеря ежегодно. 12 тысяч – это такая забота служителей о малолетних. Пойдем с малолетними нашими. Братья, это очень важное благословение, которое Господь даровал народу Божьему – заботу о детях. В нашем братстве молодежи 12021 человек. Из них члены церкви 9365 человек. Служителей 1472. Из них пресвитеров 686 братьев. Благовестников 249. Диаконов 531. Рукоположено в прошлом году 78 братьев. Организовано и действует христианских библиотек 1746. Фонотек 481. Христианских школ 53. То есть школ – это не церковного происхождения, не церковных школ, а организованных по принципу, о котором мы вчера говорили. Когда сами родители в складчину собираются и оказывается содействие для обучения детей, нанимая преподавателей.